Союзный вектор из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова. Спецоперация на Украине и союзное государство. Бактериологические лаборатории. Как это затрагивает Беларусь и Россию? Сделали ли санкции союзное государство сильнее и в чем просчитался Запад? Об этом сегодня поговорим с нашими экспертами. В эфире будет политический эксперт, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Но давайте начнем с главной новости. В Кремле накануне прошли переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Перед встречей один из журналистов поинтересовался у белорусского лидера, справятся ли наши страны с санкциями. Еще как, выдержим. Назло врагам, ответил он. Но подробности встречи в нашем сюжете.
На повестке дня вопросы союзной кооперации, экономического взаимодействия в условиях санкционных ограничений и обстановка на Украине. Также Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу с успешным проведением референдума. Президент России отметил большую явку. Говорили о санкциях и ограничениях. Практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. Об этом сказал президент России Владимир Путин.
Попытки ограничить наше развитие, сдержать его, предпринимались всегда, предпринимают и сейчас. Сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно, но уверен, что мы пройдем через эти трудности и наоборот, приобретем больше компетенций, возможности чувствовать себя независимыми, самостоятельными.
Также Путин сообщил Лукашенко, что есть определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной. Говоря о безопасности, Александр Лукашенко рассказал, как готовили нападение на Беларусь.
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста.
Далее переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина продолжились за закрытыми дверями.
Напомню, предыдущая очная встреча президентов состоялась 18 февраля. Тогда президенты поделились мнениями о безопасности в Европе, ходе переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям нерасширения НАТО. Обсудили санкции и ситуацию на Украине. Ну что же, возвращаемся к нашим экспертам. У нас на связи Кирилл Евгеньевич Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл Евгеньевич, я хотела бы спросить, ну, в первую очередь, на вот эту всю историю, на нашу спецоперацию с точки зрения нашего союзного государства. Почему постоянно обвиняют западные источники Беларусь в том, что она тоже в этом участвует, помогает и всячески пытаются втянуть Беларусь? И какая роль Беларуси вообще во всей этой истории?
Запад исходил из того, что и Беларусь будет под его контролем, и, соответственно, Украина превратится в полной мере в полноценный инструмент воздействия на Россию и атаки на Россию. Видите, сейчас подтверждаются данные и о бактериологическом оружии, подтверждаются данные и о, соответственно, о том, что ядерная программа Украины, ну, режима Зеленского, была совершенно не исключенным вариантом. Был расчет на то, что Россия окажется под сильнейшим давлением. Беларусь не выдержит в этой ситуации. Возобновится ситуация 2020 года. И текущее развитие является коллапсом той картины мира, которая была, с которой очень тяжело смириться, которую очень тяжело пережить. И понятно, что ищутся самые разные объяснения, в том числе и фантастические, в том числе и те, которые, в общем-то, позволяют хоть как-то укусить. Ну и поскольку вот эти санкции, которые были объявлены против России, которые были введены, они оказались шоковыми для самого Запада, когда цена в Соединенных Штатах, в результате, кстати говоря, на самом деле Путин прав в первую очередь, художеств местных политиков, доходит до 7-8 долларов за галлон, когда при Трампе галлон стоил 2 доллара. Да, то есть это абсолютно шоковое повышение. То есть в этом случае нужно произвести какое-то сильное объяснение, а почему и за что приходится страдать. И вот как вариант такого сильного объяснения идут многочисленные фейки, но их функция, в общем-то, произвести какое-то разовое впечатление и объяснить европейскому, американскому обывателю, что он платит не зря, что в этом есть какой-то смысл, что он противостоит там абсолютному злу в лице России и Беларуси, ну и так далее. То есть информационная война как информационная война.
О союзном государстве. Пойдет ли сейчас происходящее нам, ну, слово «на пользу», наверное, неуместно, но, тем не менее, усилит ли происходящее союзное государство? Потому что мы очень вовремя подписали все наши союзные карты, интеграционные карты в конце прошлого года, да, президенты у нас встречаются, вот в пятницу встреча была президентов России и Беларуси. В общем и целом, для нас это... усиление, то есть вот эта консолидация.
Для союзного государства это фантастическая возможность очень быстрого роста. Впервые союзное государство, за ним, судя по всему, и евразийское пространство, вот, избавилось от огромного количества совершенно пустых обязательств перед Западом. Включая патентные выплаты, включая необходимость проводить кредитно-денежную политику, которая исключает любое промышленное развитие, включая многие другие вещи. Более того, возникает абсолютная осознанная необходимость, что нужно уметь и учиться все производить своими руками. Что, как сказал Путин, при возможности обмануть, вопрос обманет Запад, не обманет, он не стоит, конечно, обманет. И здесь никаких иллюзий быть не должно. Так вот, в этом контексте получается, что белорусская способность, белорусская степень индустриализации, которая сохранилась, белорусский квалифицированный рабочий класс и инженерный класс, который продолжает готовиться, слава богу, совершенно в значимых масштабах, то есть все это вместе создает крайне завидные перспективы для Беларуси, а для союзного государства, потому что в этом плане востребованными, окупаемыми, финансируемыми оказывается достаточно большое количество тех вещей, про которые мы вчера и мечтать не могли, чтобы они вот как-то взяли и оказались бы профинансированы. То есть в этом плане для союзного государства текущая вещь – это фантастическое, текущее развитие событий – это фантастическое счастье, вот, которое создает ресурс для развития на будущее.
Просто сейчас очень многие встревожены, как мы будем жить дальше. Кто-то считает, что все пропало, кто-то в какие-то конспирологические версии углубляется. Вот ваш, как политолога, прогноз на ближайший год?
Я думаю, что уже к весне более-менее все выстроится. То есть, ну, главная интрига на самом деле это американская экономика. То есть взорвется она, не взорвется, сколько она сможет выдержать вот эти вот цены на бензин. Потому что для Америки это впервые в истории. Да, и это на самом деле очень существенно бьет по карману. Поэтому первая вещь, на которую нужно внимательно смотреть, а что будет происходить в Америке, и не дождемся ли мы там очень интенсивных трансформационных процессов, уже стихийных, исходящих снизу. Вот, потому что в отношении Европы, ну, Боррелли уже признался, что санкционный потенциал Европы исчерпало, что все это было непросчитываемо. То есть понятно, что крупные корпорации выигрывают, но при, скажем, текущем уровне санкций, понятно, что европейской промышленности эти вопросы будут сейчас становиться перед Олафом Шольцем, перед другими политиками. Потому что тот же Siemens, тот же Bosch, при сохранении статус-кво завтра становятся американскими корпорациями, скупленными за бесценок. И, в общем-то, немцы не могут это не понимать. А те жировки, счета за коммуналку, которые приходят, а это еще Россия не вводила ответные санкции, да, то есть Россия еще выполняет свои обязательства. Но в среднем коммунальная плата в прошлом году составляла 80 евро, сейчас уже почти 400. То есть, ну, это бьет немножко по карману, да, учитывая, что европейцы все-таки привыкли не в силу скупердяйства, да, в силу того, что денег-то особо нет, они привыкли траты расписывать и планировать. А мы же понимаем, что подорожание энергии, она же будет автоматически, подорожание топлива автоматически транслироваться на все остальные продукты. То есть этот процесс не закончился, процесс только начался. Потому что цена топлива лежит в логистике всего и вся. Поэтому здесь сложно сказать. То есть я не думаю, что Европа долго это протянет. Мне кажется, что очень недолго. То есть вопрос, кто в отношении кого ввел санкции, он справедлив, он логичен. И, конечно, на выходе, я думаю, мы увидим возвращение российским предложениям по новой архитектуре безопасности в Европе на гораздо более сильных позициях для России. Вот по той простой причине, что, в общем-то, в отличие от той же Европы, Россия по факту что уже продемонстрировала способность свои взгляды, свои ценности, свою безопасность отстаивать и, соответственно, реализовывать. Вот, поэтому я думаю, что мы имеем все шансы с наибольшей вероятностью увидеть, в общем-то, какую-то стабилизацию ситуации уже где-то, ну, я думаю, к концу весны. Месяца через два, через три. А дальше будет очень интересно, потому что в этой реальности, я думаю, что Соединенным Штатам одержать победу не получится. Поэтому это будет немножко уже другое.
Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО, был в нашем эфире, а мы продолжим программу буквально через пару минут.
Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
С вами Екатерина Шевцова, и сегодня мы обсуждаем спецоперацию на Украине, как все это происходящее касается союзного государства. И у нас сейчас на связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец.
Здравствуйте.
Знаете, я вот, честно говоря, даже себе в страшном сне не могла представить, что мы с вами будем именно эту тему обсуждать. Мы с вами до Нового года общались достаточно плотно на тему военных учений российско-белорусских, некой напряженности на границе с Украиной. Вот все вливается в такие события. Виктор Николаевич, вот скажите, вы чувствовали, что что-то будет такое серьезное? Вот вы же человек опытный, вы же видели уже очень много различных операций.
Ну, конечно. Мало того, что я служил на очень большом верху Министерства обороны, некоторое время в генеральном штабе, я знал, как проводятся учения, как планируются, как передислоцируются войска. Мне было совершенно очевидно, что генеральный штаб там как раз готовит определенный фланг на тот случай, если события будут развиваться без учета угрозы, которая может для российской армии быть вот там, с той стороны операции. Несколько месяцев подряд с Украины поступала информация о формировании группировки. Сначала 90, потом 100, потом 125, потом 152 тысячи. Понятно, что генеральный штаб наблюдал за всем этим. И, естественно, мы же не могли сидеть, курить бамбуки бы, и не понимая, что этот кулак же занесен над Донецком, он же в конце концов должен опуститься. И потому наша армия, и она ходила, в общем-то, баражировала, если хотите, вдоль украинской границы в хорошо разогретом состоянии. И оказывается, что все это было правильно, потому что нападение на Донецк, на Луганск мы опередили буквально не то что на недели, на дни, мы на часы. Как теперь выясняется, мы это опередили.
Вот по поводу тех самых лабораторий с бактериологическим оружием, мы их искали целенаправленно, как вы думаете, или наши все-таки знали конкретно о том, что они там есть, да, и нам надо было просто их достать?
Наша разведка знала не только, где располагается этот биологический центр, но и два других. Мы даже знаем, где они располагаются. Другое дело, что вот это захват вот этой американской лаборатории, он был неожиданный, потому что они не успели там ни химикаты, ни колбы, ни документы выйти убрать. Если бы они это сумели, бы ничего, кроме там пепла там на этом месте лаборатории, они бы взорвали к чертям собачьим. Я думаю, что захват этой американской лаборатории был проведен в результате отдельной специальной операции. Потому что нам нужно было стопроцентное доказательство, что же там творилось. Если бы у американцев было какое-то предчувствие, что мы сможем так прытко это провернуть, ну, для них бы никакого труда не составляло сжечь хотя бы бумаги. А теперь мы располагаем документами, грифованными, с подписями, с печатями, и тем более, что нам удалось забрать огромное количество заразы. А от этого уже, как говорится, не отмыться. Америка в очередной раз нам заявила, мы вели нормальные биологические исследования. А что мы теперь знаем, что это целая генетическая программа, что это биологическое оружие, это целый раздел биологического оружия, что они там проводили эксперименты, я, кстати, подчеркнул, в том числе и на украинских солдатах, оказывается, проводили. И там в этих документах даже сказано, если с человеком плохо, то мы должны поставить американские представители Америки в 24 часа, а если не очень плохо, то можете в течение 72 часов. Представить, вы видите, какое людоедское, какие у них правила. Ну, а то, чем они занимались, я думаю, конкретно нам еще предстоит узнать, мы еще не раз удивимся вами сенсационным заявлением российских специалистов. Они как раз изучают сейчас этот вопрос.
А мы это мы обязательно с вами потом обсудим. Но в целом мишенью была и Россия, и Беларусь, да? То есть я так понимаю, что здесь мы вместе представляли угрозу, потому что на территории Беларуси никаких, конечно, таких лабораторий невозможно было разместить. Если бы, конечно, не дай бог, там переворот вот сделали бы, да, тогда да. А так, слава богу, Беларусь у нас такой форпост тоже защиты нашей, да? То есть там никак
там
нельзя...
У меня даже, извините, у меня даже в мозгу одного микрона нет сомнений, что такой вещи не должно было быть на Беларуси никогда. Тут же... Вы посмотрите, дело-то серьезное. Они изучают ДНК. Угу. Нам пытаются всем говорить, что ДНК у всех людей там почти что одинаково. Но они это изучают особенности даже определенных сословий людей, нации, рас, национальности и так далее. Они копаются в генное оружие, вот это высокоточное. Они явно изучают возможности влияния на определенные, скажем так, группы людей с национальными особенностями. Это вам может быть смешно. Я говорил со многими учеными. Вот потрясающая вещь. Лауреаты государственных международных премий, да, и российские, и иностранные, одни говорят, да ну что вы в этой ДНК, какой биология? А другие говорят, нет, Виктор, это очень и очень серьезная вещь. Генетическое оружие, высокоточное оружие – это как раз то передовое, скажем так, направление для американцев, в котором они копаются по всему миру.
Такое ощущение, что вот мы все это видели в каких-то фантастических фильмах, нам казалось, это все что-то нереальное такое, да, какие-то разработки секретные, что-то еще, но это киношки, да. Мы понимаем, да, что это становится нашей, к сожалению, уже реальностью, да, и вот многие, да, люди пытаются сейчас это у себя в голове уложить. А если мы возьмем еще вот ту же самую территорию, да, вот сейчас конфликт, там же Чернобыль рядом, вот белорусы всячески, да, будут помогать сейчас. С этим-то как быть? Все-таки это еще большая опасность.
Ну, давайте для начала успокоимся. Значит, Чернобыль, конечно, находится под двойной охраной. Там остался батальон охраны украинской. Слава богу, что стрелять не стали. Все поняли, с какой заразой, какой всеобъемлющей заразой мы все-таки имеем дело. И потому надо там шутки плохие.
У меня еще один вопрос. Он касается роли Беларуси в этой истории. Потому что регулярно пытаются обвинить, значит, белорусов в том, что они туда войска отправили в Украину, что они там тоже воюют. Александр Лукашенко объясняет, что их там нет и так далее. То есть пытаются еще и Беларусь ли в это втянуть? И зачем это нужно?
Тут вопрос очевиден. Запад звереет от нашего российско-белорусского союза. Запад уже обломал зубы о Беларуси, ведь миллиарды, десятки миллиардов долларов были употреблены для того, чтобы взбудоражить Белоруссию, чтобы завалить Лукашенко и так далее. Ведь какие средства были вложены? Ведь работали не только на тех, кого кормили на территории Беларуси, кому в рот засовывали американские доллары, чтобы он выходил на улицу с криком «Долой Лукашенко!». Ведь огромные центры работали и в Польше, и в Вильнюсе, и в Риге, и до сих пор работают. Зубы над Белоруссией Запад еще не расщепил. И потому уж когда еще стало укрепляться российско-белорусское союзное государство, вот тут уже Запад совершенно озверел. Им надо вымазать Белоруссию, им надо подставить Белоруссию, сделать в таком же облике, как они рисуют Россию и так далее. Это, я бы даже сказал, такая примитивная, пошлая, нормальная игра нормального врага, который именно так и должен по его законам действовать. Замазать и Белоруссию, преподнести перед Европой режим Лукашенко, что он ничем не отличается от российского, что Путин и Лукашенко вместе напали на бедную Украину. Дорогие друзья, это уже старенькие, пошлые, затасканные приемы Запада. Самое главное, о чем я сейчас хочу сказать, что я верю в здравомыслие, глубину белорусского народа. А вот такая же мерзопакостная оппозиция, как и в Беларуси, она же есть и в России. Вот эти вот пошлости, которые вышли, я стыжусь, что я русский и так далее, вот такая вот интеллигенция, такая гниль, которая все время что-то власть делает не так, не такие законы принимает, не так экономику использует, не такой строй строит. Вы знаете, всегда есть такое ноющее, вонючее дерьмо. Всегда это есть. Оно есть в Беларуси, оно есть в России. Извините, у нас уже не тоталитарные коммунистические режимы. У нас уже воронки в 5 часов утра несогласных не вытаскивают. Мы вот должны понимать эту реальность, как она есть. Они же говорят, что вы, это другое. Извините, ну что ж, воронок там кого-то взяли, а у них просто другое мышление. Это очень сложный вопрос, по какому пути дальше идти России, по какому идти Белоруссии, где, есть ли свобода слова ограничена или неограниченная свобода слова. Вот Россия начала просыпаться. Я часто белорусам говорю, кое-чем мы уже у вас учимся. И прежде всего затыкать рот тем вонючим пастям, которые под видом оппозиционности замахиваются на его величество государства. Мысли могут разные, о строе, о политике и так далее. Но самое главное, чтобы вот эти зубы, вот этих хомяков, чтобы они не подрывали основы государственности. Президенты уходят, приходят и уходят, а Россия и Белоруссия должны оставаться. Они нам достались очень трудно. А вот вгрызаться в основы за чужие деньги, облизывать американские тарелки, а потом ехать в Минск и какой-то четкой куховарке говорит, давайте изберем ее президентом. Ну, вы извините, белорусы, вы вам еще там на вокзале на Минском сапожника найдите, там хороший мужик сидит, да, чистит иногда обувь. Вот вы можете его тогда, оппозиция, можете его президентом убрать. Но это же, конечно, смешно. А так я вам хочу сказать спасибо Беларуси, спасибо за понимание той ситуации, в которой сегодня оказалась Россия. Спасибо за понимание наших действий.
Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», был только что в нашем эфире. А с вами была Екатерина Шевцова и программа «Союзный вектор».
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.